Мне кажется, тебе нужно говорить ближе к микрофону.
Да, а я вот с тобой не соглашусь, потому что я в прошлый раз охуел монтировать свой собственный голос от пиков, поэтому, уважаемые слушатели, я сегодня буду подальше от микрофона.
Но при этом тебя всегда слышно меньше, чем всех остальных, и на нас скачет
как бы... Знаешь, Никита, нет, как говорится, нет, понимаешь, кто не я... скачет, тот... Всем привет, уважаемые слушатели, в эфире 136-й выпуск подкаста «Ход котами». Здесь, как всегда, Никита.
У телефона.
И никак всегда нету Макса. Вот так вот. Меня зовут Стас. Что ты сразу сломался? Объясни мне, пожалуйста.
Я хрупкий. Иду до конца.
Новый хит певца. Любого. Так вот, сегодня мы без Максима, он в ММОшной литургии прибывает снова. Надеемся, он к нам вернется. Вот. А поэтому пока вам придется терпеть нас без него. Но если вы очень любите Максима и не любите нас, то можете послушать великолепные три выпуска про Baldur's Gate 3. Вот, там Максим один из основных участников, а в третьем выпуске появился еще и великолепный Никита. Все это в нашем Телеграме, и либо у отвратительных мужиков можете поискать на сайте в поиске, вбив Балдурка, ну или в соцсетях нашего прекрасного, хорошего, классного, милого, любимого товарища Rocket Finger, который всю эту чушь и устроил. Ему большой привет. Вот, ссылочки ищите в нашей телеге, пост один из закрепленных. Это все, что я хотел сказать важного. Теперь давайте про неважное. Неделя опять очередная прошла. Мы что-то делали. Что-то не делали. Никит, ну ты, например,
выручить что делал? Тебя, да, сейчас? Я прям вижу эту немую мольбу у тебя в глазах. Давай о чем-нибудь говорить. Что-нибудь мы делали. Я, например, смотрел мультики, как маленькие, как в детстве. Представляешь? Смотрел ли ты мультсериал «Бэтмен» в 90-х по СТС?
Слушай, нет, и я объясню почему. Потому что мультсериалы про Бэтмена я никогда не любил. Это уникальная штука. Я люблю мультсериалы старые 90-х Marvel. Не люблю, которые полнометражные, тоже в том числе не мультсериалы, а просто мультфильмы. Тоже не люблю. Но я не люблю старые DC мультсериалы. Но люблю новые.
Удачи, дорогие слушатели, вам разбираться в этой непростой схеме.
DC и полнометражные. Вот. Не знаю, в детстве мне не нравился Бэтмен мультсериал. Не могу сказать, по какой причине. Наверное, потому что он был достаточно мрачноватый на фоне того же цветастого Человека-паука, который там в каждой серии дерется то с зеленым, то с красным, то с синим, блядь, то с белым.
С гуашью просто.
Да, хуярит акварель, блядь.
Ну ты как с тобой разговаривать? И Бэтмен будущего тебе тоже не нравился.
Мне и Бэтмен прошлого-то. Но тут равновесие, потому что Человека-пауки будущего мне тоже не нравятся. Я вообще не люблю вот это вот, когда, знаешь, где-то там, как будто бы неправда все. Не то, что наши современные, блядь.
Да. Ну, я не знаю даже, как с тобой разговаривать, потому что история в том, что некий мужчина Брюс Тимм с двумя М на конце, который занимался и Бэтменом будущего, и полнометражными Бэтменами, начиная с 93-го года с «Маски фантазма». Он и продюсировал, и писал сценарии, и шоураннерил. И к нему недавно обратился Amazon, говорит, давай ты перезапустишь тот самый, точнее, ты продолжишь тот самый мультсериал 90-х. Он говорит, не, ну продолжать, что-то не хочу. Давайте перезапустим. Себя не уважать. Да. Давайте перезапустим. Поэтому, в отличие от тех же Людей X, которые вот недавно были, которые прям начинались с того момента, как они закончились в 90-х, для того, чтобы, значит, деды вспомнили, Бэтмен, крестоносец в плаще, 10-серийный uh-huh. сезон, который сразу дропнулся на Amazon Prime 2 августа, это перезапуск. Но перезапуск максимально мягкий. В том плане, наверное, даже не в сюжетном, а в плане вообще эстетики. Потому что как сейчас принято делать мультсериалы? Это либо, короче, постмодернизм, либо угу. это кровище как неуязвимый, либо это вырвиглазные какие-нибудь там черепашки-ниндзя там с как будто ЛСД угу. употребил, либо это уменьшенное количество FPS, как в Человеках-пауках, полнометражных последних. В «Бэтмене» в новом ничего этого нет. Вот вообще никакой лишней херни. Просто качественная рисовка, как тогда. Прям один в один. Ну, только, наверное, более качественная, потому что, видимо, они не были, знаешь, скованы тем, что вот у тебя есть телевидение, и тебе надо, блядь, каждые две недели, видимо, рисовать новый выпуск, и надо быстро-быстро. Ну вот в мультсериалах тогда было заметно, что вот этот кадр уже был, этот они вставили, типа, знаешь, чуть-чуть сэкономить даже не деньги, а просто силы художников. Здесь такого нет, здесь все очень здорово нарисовано от начала и до конца. Это опять, короче, история про вот а-ля «Бэтмен год первый», то есть он только-только начал. Никто про него не знает, половина персонажей про него говорит, что он существует, да, правда. Вот, сам по себе Бэтмен, как Брюс Уэйн, он еще такой, знаешь, молодой, вспыльчивый, и на Альфреда порявкивает иногда, такой, не трать мое время, Пенниворт, по фамилии его называет.
Ничего себе.
Вот, есть, конечно, несколько изменений, которые всегда готовы подорвать нежные булки российских зрителей.
Рубрика «Ярости в геймерах».
Дело в том, что ряд персонажей претерпел некоторые изменения. Например, пингвин стал пингвинихой.
Несет ли она яйца?
Несет она интересный эстетический шлейф за собой, я тебе так скажу. Потому что, это, знаешь, это не тот...
На скриншотах меня, ну, я видел просто, похоже на моего зауча в первой школе, если честно, учительницу еще по совместительству физики.
На самом деле...
Валентину Михайловну.
Валентина...
Привет большое, она слушает нас, я думаю.
Конечно, Валентина Михайловна Пингвинова. На самом деле это изменение не ради изменения, потому что, ну, вряд ли ты будешь ожидать каких-то прям сверхмодных современных идей от деда, который делал еще в 90-е эти мультики, да? Ну, то есть у него все эти изменения, они носят какой-то повествовательный характер, и, например, вот эта самая пингвиниха, она там очень здорово вписывается во всю эстетику, а эстетика там, кстати, ретро. Вот максимальное, вот на вид это, знаешь, это 40-е годы. То есть вот эти вот машины круглые, Бэтмобиль, это хот-род такой, знаешь, типа спортивный тех времен. Фетровые шляпы, коктейльные платья, вот эта вся история. Вот мультсериал был примерно такой же. Только здесь, по-моему, еще больше ушли в глубину, потому что я помню, что в мультсериале у Бэтмена был компьютер в его пещере.
Здесь, а сейчас он на печатной машинке?
Здесь никаких компьютеров. Здесь у него, значит, доска такая, где он фломастером там разрисовал схему города, где какая банда, короче, там тусит. Вот. У него есть телефон. Это, кстати, связано, знаешь, с таким... Очень мне нравится такой легкий юморок, который присутствовал и в том мультсериале, и вот теперь в этом, когда он, знаешь, шутка не подчеркивается сильно, но ты такой там подхихикиваешь иногда, да, то есть, например, здесь Бэтмен больше контактирует не с Гордоном, а с его дочкой, которая работает адвокатом, и она говорит, что типа, ты, конечно, классно, у меня постоянно за спиной появляешься, а можно я с тобой как-то буду связываться? И он такой, Ну, вот тебе номер, короче, телефона. Она такая, да, реально, я думал, что, типа, надо будет каким-нибудь прожектором светить. А он такой, нет, типа, вот телефон, номер телефона. И реально она звонит в пещеру, и там этот Альфред, знаешь, вот этот вот, как в старых телефонных аппаратах, провода переставляет из паза в паз и связывает
с Бэтмобилем. Вы куда звоните? Алло, Бэтмен?
Здравствуйте. Ну, что там с деньгами?
Меня ограбили. Бля, ну это забавно, конечно.
Да, да.
Супергерой, которому надо звонить, блять, это забавно.
Да, 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 да. И там вот таких шутеек прикольных много. Там, например, в первой же серии он попадает на яхту, которой как раз владеет вот эта пингвиниха. Она там, знаешь, такая преступная мамочка. Вот, у нее там этот происходят вечеринки для высших слоев общества. Но на самом деле там она, короче, мутит какие-то тайные схемы. Вот, и он там, значит, в образе Брюса Уэйна на этой вечеринке появляется, и там, чтобы, значит, что-то там разведать, он подплывает под этот корабль, потом он вылезает и встречает как раз вот эту самую дочь Гордона и такой, знаешь, вот этом своем залихватском миллионерском стиле, типа, ну, видимо, вечеринка не вечеринка, пока кто-то не упал за борт, она такая, да-да, очень интересно, до свидания. Тут же к нему подбегают, знаешь, фанатки такие, о, мистер Уэйн, что с вами случилось? И он такой, тут же такой, ну, видимо, вечеринка не считается вечеринкой, пока кто-то не упал за борт. Ну, то есть такой, знаешь, типа, один раз подкат не сработал, попробую еще раз немедленно. Вот. Ну, в общем, подхихикиваешь иногда, но в целом складывается ощущение, что он такой, во-первых, более приземленный. Типа, вот где-то 8 из 10 серий это вот именно, знаешь, типа гангстеры, там, угу. наемные убийцы, борьба банд. Иногда появляется мистика.
Жокер есть?
Жокера тизернули на второй сезон.
А, который уже а кто из злодеев? Расскажи мне.
Пингвиниха, угу. Двуликий, который, собственно, угу. с ним связан одна из центровых линий вообще угу. первого сезона. Угу. Есть, я не знаю, честно говоря, была ли она в комиксах такая, знаешь, девочка, которая выглядит как Wednesday, знаешь, вот эта готик thick girl. И там включаются, короче, элементы хоррора, потому что она вытягивает энергию из людей. У нее, знаешь, такая челюсть, как в хоррорах, неестественно вытягивается. Она, в общем, всячески фокусы показывает. Да, и... Призрак есть, некий призрак.
Ничего себе.
И появляется, между прочим, персонаж из Константина. Такой вот кроссовер. Mm-hmm. Этот Папа Миднайт, он еще в фильме был, знаешь, такой mm-hmm. вот чернокожий чувак, который клубом mm-hmm. владеет для этих всех ангелов и демонов. Вот. Ну, то есть, какие-то, знаешь, для фанатов какие-то там реперные найдется. Точки расставлены, да.
Прикольно. А, ну, вообще, интересно смотреть.
Вот это на самом деле...
Все прорисовку на прорисовку, а сюжет-то как там? А то, знаешь, все хвалят Харли Квинн, вот тоже вот этот мультфильм.
Да,
кстати. Классно нарисован, но смотреть-то, блядь, невозможно эту хуйню.
Я не смотрел Харли Квинн, не могу тебе ничего сказать. Харли Квинн, кстати, тоже появляется в этом, в первом сезоне. Ее там немножко переизобрели, то есть она типа ёбнутая еще до встречи с Джокером, и у нее там... Не буду говорить, что у нее там действительно прикольная арка. Смотреть, блять, это, короче, самый сложный вопрос. Ну, то есть, в 33 не очень, я тебе так скажу.
Бля, надо успеть до 8 августа досмотреть, значит.
Я просто поясню, что я имею в виду. Смотреть в целом прикольно, да. Во-первых, я в 90-е уже видел примерно то же самое. И несмотря на вот эти мелкие изменения, это примерно то же самое. Ты не чувствуешь какого-то, ну, типа, роста, какой-то дальнейшей мысли, кто такой Бэтмен, что в целом это все, что там происходит. Это все то же самое. Это, во-первых. Во-вторых, он за счет своей такой стилизованности, это, во-первых, это нуар. Это полнейший нуар, причем именно олдовый. Вот с той самой оркестровой музыкой из фильмов 40-х. Там вторая серия, собственно, посвящена Голливуду. Там убийство среди актеров, там злобные режиссеры, жадные продюсеры, вот эта вся история. И вот за счет всей этой стилизации ты такой смотришь, блять, ну типа я все это когда-то видел. но при этом достаточно уютно. Вот это, наверное, самый уютный DC-шный мульт, потому что они же любят, знаешь, нагнать мрачника, жути, эпика в своих именно анимационных полнометражных работах. А здесь ты такой, ну вот ты уютно провел два вечера, посмотрел по 5 серий за вечер по 25 минут, насладился рисовкой, там похихикал над какими-то шутками, значит, эстетическое какое-то удовольствие получил, но так, чтобы, знаешь, я прям включал немедленно следующую, что же произошло? Что же произошло после того, как Харви Денту плеснули в лицо кислотой? Что же будет? Кем же он станет? Да. Вот этого нет.
Звучит, на самом деле, вот для меня звучит так, как будто бы это будет скучно для детей, и вторично для взрослых.
Ну, возможно, кстати.
Типа и не туда, как бы, и не сюда. То есть надо в 25 строго смотреть этот мультфильм.
Видимо, это, знаешь,
посередине.
Он, во-первых, мне кажется, в ностальгию метит больше всего. Вот, в ностальгию.
Ну да, логично. Ну, как эти X-долбоебы эти.
Ну,
люди.
Радиоактивные долбоебы, как известно, да.
Да, да.
Нет, они... Радиоактивные долбоебы все-таки взорвали танцпол, как я понял. Их все обсуждали. Вау, как там, там здорово. Ну, там какие-то действительно крутые сюжетные повороты. Здесь никаких нет крутых сюжетных поворотов. Это еще раз... Это знаешь, на что похоже? Это как, типа, мы еще раз экранизируем «Дюну», типа, восьмой раз. А ты уже книгу наизусть знаешь, что там кто такой Двуликий, кто такой Пол Атрейдис. В общем,
если Двуликий в Дюнике. Кстати, вот второе, что хотел сказать. Мне кажется, Двуликий самый недооцененный персонаж в современном Бэтмене. Его нигде нет, блядь. Он только вот был у Нолана.
Ну да.
Ну и то такой там, он что-то второстепенно умноженное на 10 роль. А это один из самых, ну, для меня, это один из самых крутых злодеев вообще в DC, блядь.
Мне...
Это чувак, у которого половина тела, нахуй, другая. Вы чё, это ж ёбнешься.
На самом деле, в плане злодеев, мне Бэтмен вообще этим всегда нравился. Вот именно Бэтмен.
Согласен.
Даже не весь DC.
А мне вот наоборот, ну, не наоборот, точнее, а вот больше даже. Мне вот DC злодеями нравится больше.
Да, да, ну то есть они...
Чем положительные герои даже.
Они очень здорово как раз отражают и создают главного героя, и тем самым создают тебе какую-то интригу, потому что вот здесь, например, в этом же сериале ты смотришь, и как бы, несмотря на то, что тебе десятый раз показывают историю там прокурора, которому плеснули в лицо, он ёбнулся, ты все равно за этим следишь с интересом, потому что он супер противоречивый персонаж. Он буквально двуликий. То есть, да, с одной стороны тяга к справедливости, с другой стороны маньяк-убийца. Ну, это же круто, это прикольно, это интересно. Плюс он еще бывший друг Бэтмена, поэтому он тоже испытывает какие-то сомнения. Он там чуть человека, между прочим, из револьвера не застрелил, Бэтмен. То есть он настолько там по краю ходит. Вот, и в плане злодеев все как раз круто, вот именно в Бэтмене. Вот не во всем DC, потому что, ну реально, блядь, Супермен, вот там, блядь, человек-робот, блядь. Пфф, классно.
Лекс Лютер.
Да, 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 да. Вот,
мне кажется, в любом фильме, блядь, про Супермена злодей Лекс Лютер, пиздец, конечно.
Причем Лекс Лютер это тоже такой, знаешь, это тоже Бэтмен своего рода. Ну, типа, ну, да. Мультимиллионер, который что-то там мутит схемы. Ну, в общем, ностальгически настроенным людям я крайне рекомендую. Это действительно здорово. И в целом, ну, как бы надо любить Бэтмена, чтобы это смотреть. Вряд ли вы пойдете такие: «О, что это за новый мультсериал? Не люблю Бэтмена, но посмотрю». Нет, это не тот случай. Тут, короче, если вы любите Тим Бёртона, старые фильмы, сороковые, нуары и, в принципе, этого героя, why not? Тем более, 10 серий по 25 минут. Шик.
А я вам предложу кое-что другое. Как вам 8 серий по 45? Вот так вот. А? А? «Презумпция невиновности». Новый сериал от Apple TV с Джейком Джилленхолом в главной роли. Судебная драма в лучших традициях жанра. В абсолюте вообще. Че? Так бы я ее назвал. Но перед тем, как начать, хотелось бы сказать, что это не то чтобы ремейк, а скорее переосмысление просто, во-первых, оригинальной книги, которая так называется, автор не помню, к сожалению. Во-вторых, в 90-х был фильм с Харрисоном Фордом. И после того, как я досмотрел сериал, я понял, что я и фильм тоже смотрел. Более того, фильм, в принципе, достаточно хорош, интриговал, вот, но в сериале и концовку основную тоже поменяли, сделали ее более хитрой. Но вообще главное отличие, наверное, от фильма и в чем главное преимущество и жанра, и сериала, это в судебной драме, во-первых, никто, как в США, не снимает охуительно судебные драмы, блядь.
Ну, потому я что вот... нигде, кроме США, нет такой судебной системы, наверное.
Я даже думаю, что это все утрировано на самом деле очень сильно в кино и в сериалах, но это уникальный какой-то жанр, какой-то случай, когда вот ты, грубо говоря, час суда снят так у тебя по НТВ, который идет, что ты оторваться не можешь. Но это действительно уникальное дерьмо, когда просто из процесса, где сидят там 4 человека в комнате, и судья их слушает, сделать безумно интригующую херню. Но...
Ну, я опять же вмешаюсь, мне кажется, это именно из-за системы, потому что я не знаю, где еще прокурор и адвокат должны быть еще и шоуменами, чтобы убедить присяжных, да, которые, ну, тоже люди, и на них как-то вот психологически повлиять.
Да, не, это все интересно, это все круто, это все какое-то такое, да, как будто бы театральное шоу, и этим жанр, конечно, цепляет. Ну и главная фишка, на самом деле, вот я пока смотрел этот сериал, я понял, что главное преимущество и главное, что должно быть в сериале такого жанра, это не концовка, это вот это вот... либо 2 часа фильма, либо там 8 серий сериала, тебя, чтобы терзало, он виноват или не виноват, чтобы ты, как вот этот вот один из присяжных, точно так же смотрел и сходил с ума, и не мог принять решение. А в сериале еще более того, хорошо проделана работа над всякими клиффхенгерами и второстепенными персонажами, потому что к концу сериала ты не то чтобы главный герой виноват, не можешь понять, а ты еще пытаешься осознать, а кто и вообще в целом мог бы все это сделать. Но давайте по порядку. Джилленхол играет такого местного, очень крутого, очень харизматичного, успешного прокурора. И в один прекрасный день он проводит время с семьей, ему звонят и говорят: «Братан, пиздец, приезжай». Вот. Он приезжает и понимает, что убили его коллегу, девушку, причем убили очень жестоко, связали, затерзали, и он в охуях в полных и так далее и тому подобное. Начинается дело, он, естественно, берет это все в свои руки, бьет кулаком в грудь, кричит, что я должен найти всех и вся. Вот. А выясняется... вылезают подводные камни постепенненько, и выясняется, что, несмотря на то, что у него жена и дети, он с этой коллегой, так сказать, шуры-муры крутил.
Штохался.
Потом... Да, именно так. Потом выясняется, что она еще и была беременна, и потом выясняется, что он основной подозреваемый. Ну, как бы он меняется ролью с теми, кого он все эти годы осуждал и сажал в тюрьмы. А 2 его коллеги, которые не очень-то его любят, откровенно говоря ему это в лицо, берутся его судить. Вот. Ну, там еще много разных деталей в взаимоотношениях персонажей сериала и так далее и тому подобное. Много схем, много личных неприязней, много каких-то тайн, интриг. Короче, максимально запутанная судебная драма с очень хорошо прописанными персонажами. Я давно такого не видел в сериалах, если честно, что, ну, практически каждый персонаж написан хорошо, даже, ну, грубо говоря, антагонисты, хотя я не могу их такими назвать в этом сериале, потому что, по сути, чуваки просто делают свою работу. Вот. Они не очень приятные, потому что они скользкие, но это просто их работа, поэтому и в какой-то момент даже им там соболезнуешь немножко, потому что это дело влияет на жизнь и судьбы всех. Конечно, нам показывают, как система сразу, там вот эти все журналисты, операторы, жизнь под прицелом, от этого рушится семья, дети понимают, ну как бы дети и жена вынуждены жить с отцом в одном доме, которого мало того, что обвиняют в убийстве, так они еще и узнают, что он мамке все это время изменял, и что еще она беременна, и это все очень круто показано в плане вот человеческих эмоций, переживаний, диалогов, там просто постоянно 24/7 эмоциональные качели от прощения до осуждения, от стресса до там интриги, от злости до любви и так далее и тому подобное. Это все очень круто. Если вы любите этот жанр, то я настоятельно рекомендую, потому что, ну, во-первых, Джилленхол сыграл просто охуительно. Во-вторых, режиссер, не последний человек, это чувак, который писал сценарий к фильму, к сериалу «Большая маленькая ложь». И, в принципе, они даже чем-то похожи. Ну, в-третьих, Apple TV, как обычно, блядь, из любой картины снимает все очень дорого, богато, продакшн, кадры, все очень здорово поставлено. Вот. И это прям алмаз для тех, кто любит судебные драмы. Это чем-то похоже на «Защищая Джейкоба» от того же Apple, и о котором я тоже, по-моему, рассказывал в этом подкасте 15 лет назад, или сколько там этот подкаст уже идет. Вот. Ну и, конечно же, ну Джилленхол, это, блядь, у него рассвет карьеры, я считаю. Он вот сейчас с ним что ни фильм или сериал выходит, он везде хорош. Ну не бывает так, нахуй. Ну он просто шикарный. И не самая привычная, наверное, для него роль такого вот просто работяги офисного с тайнами со своими, где он играет не самого, скажем так, героя. То есть он тут скорее тоже антагонист, наверное. В общем, здорово. Неожиданная концовка, кстати говоря. Очень советую. Я прям люблю. Мне нравится этот жанр. В нем и вот на удивление в нем выходит больше хорошего, чем плохого. Вот это тоже какая-то такая уникальная фигня. Выходит редко, но если выходит, то обычно здорово. Что там «Защищает Джейкоба», что вот «Презумпция невиновности», что был еще фильм с Дауни-младшим, который мы вспоминали в прошлый раз там. Вот эти все штуки. Класс, люблю, знаете.
Да. Звучит интересно, надо сделать над собой усилие, потому что я после того, как я уснул трижды на первой серии, что-то я как-то это...
Это проблема скорее не твоя.
А жанр, а
скорее,
ты хочешь сказать?
Скорее, да, это проблема жанра, потому что это... Я просто такое очень люблю. Это что и детективы такие бывают, и вот «Презумпция невиновности», и «Защищать Джейкоба», опять же, повторюсь, типа, они все очень медленные, очень вот такие вот... прям надо вникать вот эту атмосферу вот этих трудовых будней, суровой прокурорской нелегкой работы. Это все дотошно, это педантично, это медленно, поэтому да... Тут просто... не ждите форсажа.
Просто есть, знаешь, эти остросюжетные адвокатские драмы, форсажи от мира адвокатских драм, это, собственно, не знаю, этот же «Линкольн для адвоката», где МакКонахи мечется взад-вперед, и там, а, убийство серийное, он прав, не виноват, что делать? Вот это все. Или там этот самый...
я недавно пересматривал «Адвокат дьявола», например.
Вот, что я хотел вспомнить. Да.
Но я бы тоже не назвал его, типа... Вот я пересматривал его, когда я тоже... подхрапывал, скажем так. Просто я уже этот фильм смотрел, поэтому мне простительно, как бы. Но он тоже не сказать, что супер экшоновый, типа.
Знаете, на чем можно очень хорошо дать храпака? Надолго. Новая видеоигра, которой новой, конечно, назвать язык не поворачивается, потому что она проплыла в раннем доступе 5 лет. 5 лет, с 2019 года. Люди ждали релиза видеоигры U-Boat. Симулятор подводной лодки времен Второй мировой.
Но справился бы кот.
Старожилы, да, старожилы нашего подкаста вспомнят все эти великолепные шутки про Silent Hunter 3 в одном из ретро-выпусков, которые были 23 года назад, или действительно, когда там они были. Вот. Все, что я тогда говорил про достоинство Silent Hunter 3, шедевральной игры 2005 года от Ubisoft, не от кого-то там, а хардкорный симулятор от Ubisoft, они все действительно и для U-Boat только умножаются раз в 100 каждый. Это действительно крутая игра, которая недаром пробыла целых 5 лет в раннем доступе. Она действительно очень-очень глубокая, очень подробная, очень сложная. И знаешь, вот ты начинаешь, ты вот включаешь игру, и она тебе сначала предупреждает, что типа там, ну как ты ходишь, в аркадном режиме, в симуляторном режиме, посерединке. А потом тебя пускает в подробные, знаешь, подробные настройки новой игры. И там у тебя есть ползунок уровня реализма, который по умолчанию стоит где-то на 43%, что ли. И там есть такие параметры, как реалистичная кривизна планеты. Как тебе такое, блядь? Ну, то есть, как бы, если ты в открытом море, чтобы вы понимали, и у вас на горизонте, короче, выплывает корабль, он не сразу так появляется, потому что Земля не плоская. И вы сначала видите дым на горизонте от двигателя, а потом уже сам корабль. Вот. Вплоть до таких вещей игра настраивается. Но подробнее, что там надо делать? Ты играешь за немцев. Всегда, только за немцев, потому что это... потому что это такой жанр, потому что исторически самыми крутыми именно в подводном флоте были немцы. Ничего с этим не поделаешь, это была вот совершенно отдельная история вот этих вот моряков. И ты выбираешь, скажем так, свою подлодку. И начало, собственно, когда ты вступаешь в должность, то есть там, начиная от 1 сентября 1939 года, когда вот только-только на Польшу начали нападать, и заканчивая там уже ближе к 43-44, когда тебя уже, в общем, прессуют. Это, ну, это влияет на уровень сложности, опять же, потому что, как бы, чем ближе к началу войны, тем играть проще. Вот. И, по сути, ты играешь в игру в открытом мире.
А можно сразу спрошу, а можно пройти от 39-го до 43-го на одном экипаже?
Да, можно, можно, конечно. В этом весь смысл в том, что в отличие от Silent Hunter, который был, ну, попроще, здесь очень много вещей завязано даже не на саму подлодку, а именно на экипаж. У всех есть имена. У всего экипажа.
У офицеров. Время тоже в реальном времени идет. То есть, типа, в игре 2 минуты, и у тебя 2 минуты.
Да.
И то есть, ты, если хочешь пройти всю войну, ты должен 5 лет играть в ЕБО.
Должен, обязан, да.
На самом деле. Готи, блядь.
На самом деле, конечно, нет. Там есть ускорение времени вплоть до, по-моему, до.
Ну, это для нубов.
Тысячекратного, что ли, ускорения. То есть, когда там, короче, океан переплываешь за 2 секунды. Вот. Фишка в чем? Фишка в том, что ты руководишь именно людьми, и у тебя есть имена, у тебя есть навыки, и у тебя есть биографии каждого члена команды, от офицеров до простых матросов. И я сначала был немножечко разочарован, потому что я не играл в раннем доступе, сразу скажу, я вот для фанатов. Я не знаю разницы между ранним доступом и релизом, что они там поменяли, что не поменяли. Но я сначала немножко разочаровался, когда я запустил игру, а там, типа, знаешь, интерфейс такой, что у тебя подлодка сбоку показывается. То есть там прикольная камера, ты ее отдаляешь, у тебя видно целиком лодку. Приближаешь, и там, знаешь, прям в реальном времени такие куски металла такие вить, улетают, и у тебя лодка в разрезе с отдельными отсеками. Я такой, ну типа, ну это не очень иммерсивно. Потом я нашел кнопку вселиться от первого лица в любого персонажа. Я такой, а, ну да, тогда...
И делать тоже что-то можешь ими, да?
Да. Ты можешь сесть, короче, там именно там, ну, там, к радиопосту или там к гидрофону там слушать воду, или там к перископу подойти смотреть на... Ну, короче, все можно делать. Это очень круто. И, собственно, что ты делаешь? Ты появляешься в порту, у тебя есть несколько контрольных точек, ты можешь поговорить с разными офицерами, типа там склад, там погрузить припасы. Ты, блядь, вот настолько ты в процесс погружен, что ты припасы лично контролируешь. Такой, так, значит, консервов. Консервы хранятся долго, берем консервов. Немножко овощей, они хранят всего 15 дней, но зато там есть витамин С, потому что у матросов бывает цинга, если ты долго плаваешь. Топливо, все дела. Вот. А у тебя есть офицер по рекрутингу, который тебе может сказать, если у тебя не хватает там матросов там, или офицеров, он тебе выдаст личные дела. И там я охуел, когда я зашел в личные дела, а там тыкаешь на каждое имя, а там краткая биографическая справка. Я так понимаю, она генерится, ну то есть типа из каких-то блоков, но блоков реально много, и ты, бля, читаешь, что типа такой-то, короче, сын фермеров, осиротел рано, пошел на военную службу, там, значит, он агрессивный, дерется со своими этими однополчанами, такой, блядь, ну короче, и это реально влияет на геймплей. Берем, да. И, собственно, офицер, который передает тебе приказы командованию. И там, ну, такие, я не настолько помню хронологию, чтобы там правда ли были все эти операции, но там все достаточно реалистично в том плане, что вот, например, ты выплываешь, у тебя там какая-нибудь простая патрульная миссия 1 сентября 1939 года, и типа через, по-моему, день или два тебе приходит сообщение по радио, типа мы... вступили в войну с Великобританией. Типа, отныне великобританские суда можно топить. Такой, окей, короче, то есть у вас все по хронологии идет. Вот, и миссии самые разные, вот, потому что в Silent Hunter были в основном, типа, патрулировать квадрат. Ты, типа, плывешь, поплавал кругами и пошел охотиться на суда. Здесь есть очень прикольные штуки, типа, доставить шпиона к берегам Ирландии. Значит, прочекать зенитные устройства во вражеском порту. Это, блядь, короче, это был самый нервный стелс просто в видеоиграх в моей жизни, блядь. То есть, ты представляешь, ты нахуй приплываешь в порт, блядь, вражеский, естественно, в подводном положении, чтобы тебя не заметили. И такой аккуратненько, блядь, перископ вытаскиваешь на поверхность, а там, блядь, военных судов вокруг, да ебеней ты такой, блядь. Тихо, нахуй. Слава богу, там есть отдельная кнопка, которая это и означает «тихо, нахуй». И у тебя вся команда начинает шепотом разговаривать. И там какой-нибудь акустик сидит, там и такой шум винтов. Пеленг 2, 5, 3. И ты такой «тихо, тихо, тихо, блядь».
Жена заходит в комнату «тихо, блядь, тихо». Кот на цыпочках идет, блядь, инженер хуярит.
Так и есть, так и есть. И, в общем, вот эта миссия, это было круто, потому что я этот посмотрел... А там я приплыл ночью, а как бы я выставил вот в настройках сложности так называемую реалистичную ночь. Реалистичная ночь, это такая, нихуя, пожалуйста, у тебя черный экран, нахуй, нихуя не видно. Там можно считерить, типа, ты можешь переключиться на карту, которая при максимальном отдалении выглядит как бумажная, а при минимальном ты видишь прям вот, ну, игру, то есть там объекты все. Но так как очень темно, то даже на карте ты не видишь, где эти ебаные зенитки, и мне пришлось ждать утра во вражеском порту, чтобы, значит, их найти и тихонечко уплыть. Очень круто. Есть миссия вот по доставке шпиона, это тоже это было просто пиздец, когда я, значит, там, ну, типа просто, ты плывешь к Ирландии к берегам, а Ирландия даже еще не вступила в войну, то есть она нейтральная, то есть такой, ну, легкая миссия. Значит, приплыл к берегу, там, нажал пару кнопок, шпион сошел, начинаешь уплывать, и тебе по радио сообщение, враг узнал о ваших проделках, к вам идет вражеский проделках. Флот. Ну, это я так сейчас говорю.
Мне нравится это слово.
Да.
Подходит к Гитлеру. Что ты тут за проделки, блядь, устроила? Ну, простите.
Вот, и к вам идет вражеский флот. И, типа, ваша первостепенная задача — это вернуться живыми. Я такой, так, блядь. Посмотрел вроде там, знаешь, в перископе. Горич
начинается какой-то, да, уже.
Да, никого нет. И я такой, ну ладно, мы просто дальше плывем. Я такой думаю, ну, блядь, море, океан, он большой, но, типа, как они меня найдут? Через, короче, буквально пару минут Мне, значит, матросы сообщают: дым на горизонте, я переключаюсь в режим от первого лица, а там нахуй вот просто, знаешь, как блядь, в «Властелине колец», вот такой вот ряд на горизонте кораблей.
Штук. Как в Skull and Bones в первой миссии, когда ты
больше
800 миллиардов кораблей взрываешь.
Да, только здесь ты, блядь, не взрываешь никого, потому что это реалистичный симулятор. Я смотрю, там типа 40, короче, этих кораблей на горизонте. Mm-hmm. Такой, ёб твою мать, нахуй, экстренное погружение с ёбовым пиздец. И вот это вот, знаешь, самое... напряженная вещь, которую вы могли видеть в кино, например, если вы смотрели там U-571 с МакКонахи, или великий фильм Вольфганга Петерсона «Das Boot» четырех...
72 метра.
Да, ну 72 метра это так, это ерунда. Вот. «Das Boot» четырехчасовую режиссерскую версию обязательно, конечно, какую же еще версию?
У меня у брата моего один из любимых фильмов.
Вот.
Представляешь?
И посоветуй ему игру. Посоветуй ему игру.
Я уже что... первое, да, что я сделал. Он вот ее уже купил и скачал.
Вот. И, собственно, самый напряженный момент в таких фильмах и в таких там книгах и так далее, это когда над тобой несколько вражеских огромных военных кораблей, они тебя ищут локаторами, а ты тихонечко на глубине пытаешься съебаться и слушаешь, у тебя акустик слушает, как глубинные бомбы падают. Воду и такой, и ты просто молишься: блять, пожалуйста, не попадите нахуй. Я сохранялся в последний раз 40 часов назад. Не надо, блять, мама. Вы матерям еще нужны. Очень круто. Это при том, что, ну, как бы, ты можешь в эту игру играть, знаешь, как типа практически не выключая режим карты, и там смотреть сбоку в разрезе, отдавать приказы там через менюшки. А можешь просто находиться там и слушать, как скрипят переборки, как выглядит там море в шторм, там рыбки у тебя проплывают мимо перископа, блядь, акула такая, и такой, ёб твою мать. В общем, это, ну, вот именно, даже если абстрагироваться от моей любви к теме давнишней, это вот как видеоигра, это ебанешься. Ну, то есть, это вот это все делать, вот это все анимировать. Все эти подробности мелкие по физике, чтобы учитывались, это, ну, это пиздец. Это пиздец. Вот. И в отличие, опять же, от старых вот этих вот игр, больше, знаешь, таких этих событий в стиле, там, не знаю, Faster Than Light, например. То есть текстовые события, когда тебе говорят: такой-то матрос заболел чахоткой. Или такой-то...
Да, нахуй.
Да, или такой-то матрос, короче, подрался с другим. Что мы с ним будем делать? Там, значит, прощаем, и у тебя минус к дисциплине, потому что остальные подумают: а! Либо нахуй под суд. И как бы ты лишишься опытного члена команды, когда вернешься в порт. Вот. Есть прикольные случайные события в том плане, что ты, у тебя простая миссия — пойти патрулировать квадрат, и у тебя раз сообщение от этих самых, от командования, что вот в таком-то секторе проебалась наша подлодка, а там на секундочку машина «Энигма», это самая знаменитая, которая зашифровывала сообщение, которое долго не могли взломать, и типа если она попадет, ну, союзникам, это пиздец, поэтому надо найти эту подлодку. Надо отправить туда команду, и там текстовые сообщения, знаешь, типа, вы заходите в рубку и, типа, еле сдерживаете рвоту, потому что, короче, вся команда мертва уже несколько дней. Видимо, рядом взорвалась мина, и там, короче, как-то, ну, в общем, все умерли. И там, типа, есть возможность затопить лодку, или там торпедами стрельнуть в нее, или там взрывчатку заложить, если вы ее с собой взяли, додумались на базе. Вот. Опять же, есть тема, что можно в некоторых местах нырять. Типа, знаешь, где-то затонул корабль, надо что-то ценное из него достать, ты снаряжаешь водолаза, блядь. Ну, то есть...
А за водолаза поиграть можно?
Нет, нет, нет. Это текстовое такое, текстовое это... приключение. Но оно тоже, ну, визуализировано. То есть там анимированный этот человечек погружается вниз и такой, блядь, ну нихуя вы и это еще сделали. В общем, я вчера играл как ебанутый. Я тебе честно скажу, у меня 10 часов я наиграл за день.
Нихуя.
Я чуть не чокнулся. И, в общем, планирую также продолжать. Это действительно очень большая, очень крутая работа. В которую, кстати, я бы, ну, типа, если вот вы не любите сложные игры, но там, допустим, любите фильмы вот эти там и напряженные триллеры, там есть, ну, прям очень гибкие настройки сложности. Аркадный режим, меньше физики, меньше управления, там тоже много микроменеджмента. Mm-hmm. Типа матросами руководят офицеры, ты ими не руководишь, но ты руководишь офицерами, пойди туда, встань туда. Вот. Тоже можно все автоматизировать, они все будут делать сами. Там можно там наслаждаться графоном, который тоже там как море выглядит, ебать.
Слушай, а цель, получается, это как песочница, да? Или типа как
ты себе? У тебя растет, во-первых, там есть два показателя. Один — это репутация, ага, который тратится на очень многие вещи. Например, ты можешь одного из своих офицеров оставить в штабе, который будет исследовать новые технологии. Типа какой-нибудь ага, там аккумуляторы повышенного запаса мощности, там ага, торпедный аппарат, пизжа. Вот. Опять же, репутация тратится... Тратится на всякие мелкие апгрейды, типа там больше офицеров на подлодке. И второй этот, за выполненные задачи у тебя какие-то очки чего-то там, за которые ты просто покупаешь вещи, ну то есть там торпеды, продукты и так далее. Вот. Ну и просто типа пройти войну, не сдохнуть, постараться не утонуть. Вот. И миссии, да, то есть миссии ты там сам выбираешь из нескольких предложенных, и как я понял, я еще не очень подробно в это погрузился, там миссии делятся на простые типа патрулирования, и там атака на порт такой-то, и выглядит это как будто там какая-то реальная историческая штука, вот. Так что прикольно. Там и сюжетных вещей хватает, и каких-то
а
там...
А когда взрываешь какой-нибудь кораблик, прям бадум-бадум, бу-бум,
да,
красиво?
Да, ты можешь, конечно, играть, знаешь, иммерсивно, да, смотреть угу, только в перископ, но, конечно угу, же, есть кнопочка, прям вот ты выделяешь на карте вражеский корабль, и там, угу, типа, переключить на него камеру, там, бадум, и он реалистично, короче, тонет. Очень круто, очень красиво.
Бля,
в общем,
молодцы.
Можно себе устроить там полнейшего Спилберга.
Если я вообще всегда завидовал людям, которые, типа, вот играют в такие игры медитативные, типа U-Bot, там, фарминг-симулятор. Иногда тоже хочется, Fly, Microsoft-симулятор, uh-huh, например. Uh-huh. Иногда тоже очень хочется, но это прям надо реально любить тематику, пиздец.
Да-да-да. Это, кстати, очень правильное сравнение. Это действительно похоже на Microsoft Flight Simulator. Ну, только с той разницей, что это про войну, а не про мирняк.
Ну, да.
Но это тоже, знаешь, типа, что такое, как бы, игровая карта? Игровая карта — это весь ёбаный мир. При желании, наверное, его можно весь оплыть. Хотя, конечно, там у тебя и заканчивается топливо. Особенно там есть, я так понял, из всех представленных, из всех, которые были под лодки у немцев, тут представлено две, это U-2 и U-7. Семерка — это самая распространенная. Она такая побольше, ты можешь плыть на ней реально прям тысячи километров. А двойка это просто, блядь, это ведро металлическое. Особенно прикольно, когда там от первого лица, там, блядь, три отсека. Матросы спят прямо над торпедами, которые вот лежат у них койки. Места нихуя нет, кухня это, блядь, вот такая газовая хуйня. Точнее, электрическая, на которой стоит кастрюля, и она прямо в боевой рубке рядом с перископом. То есть ты можешь, наверное, одновременно суп мешать как-то. То есть это пиздец. И у меня там как раз именно на такой двойке была миссия, когда вот я с этого шпиона доставлял. И самое смешное, что мне не хватало топлива вернуться назад. А там, во, кстати, что я хотел сказать, там много вещей сделано для удобства. Типа, ты выполнил задачу, если у тебя хватает топлива, ты можешь нажать одну кнопку и сразу вернуться фаст-тревелом в порт. Без вот этой дрочки. Если у тебя порт находится, знаешь, типа где-то в глубине материка, там какие-то сложные каналы, не надо никакого навигаторства, нажимаешь одну кнопку, пропускаешь это все. Вот. Но меня топлива не хватало, и я реально просто на волевых доплывал. У подлодок у того времени, если ты не знал, у них типа движки есть дизельные с топливом и электрические, которые под водой используются. Я такой, блять, ладно, мы, значит, опускаемся под воду, плывем на электрических, аккумуляторы кончаются, всплываем, плывем на дизельных, пока не зарядятся аккумуляторы от дизельных. И так вот, короче, вот такой синусоиды, и мы кое-как доплыли. Было смешно. Так что да.
Это, может, и было смешно, а вот матросам-то хуже.
Матросам не очень. Да.
Блять, круто. Круто. Пока я, Никита, значит, погружался в сложные реалистичные симуляторы выживания, я играл в игры, которые можно охарактеризовать как аутистичные. Потому что, наверное, расскажу сразу про две. Это две небольшие инди-игры. Первая, наверное, о ней подробнее, потому что это более интересный кейс. Называется она Thanks Godness You're Here.
Слава богу, ты пришел.
Слава богу, ты пришел, да. Я не собирался в нее играть, но что-то ворвались в чатик, сказали, что вышло, вау-вау-вау. И я что-то как-то вспомнил, что мельком где-то мы ее когда-то там видели на какой-то из конференций, скачал и получил безумное удовольствие, потому что это вот игра с тем типом юмора, который я обожаю. Это такой осовремененный, наверное, Монти Пайтон. Это прям британщина-британщина. Местами работающая на игре слов. Местами просто тупая до ужаса, блять. Просто там из серии какой-нибудь уборщик магазина, который держит швабру щеткой наверх и черенком моет пол, а его ругает, блядь, продавщица и говорит, господи, какой же ты еблан, блядь, а он там типа, простите, вот это все. Ну, то есть такой юмор там. Продавец в магазине, который продает и рыбу, и сигареты, и просит тебя украсить витрину, и тебе нужно сигареты в рыбьи рты вставить. Ну, то есть такая вот, блядь, такая хуйня. И нарисована она в, ну, таком дудл стиле, наверное, вот если коротко doodle. Так можно охарактеризовать, да, есть такой стиль рисования дудл, типа простые линии, какие-то чубрики замысловатые.
Уоллес и Громит.
Уоллес и Громит, но только 2D-шный такой яркий. Если там смотрели Cartoon Network'ские мультфильмы, может, знаете, такой мультик «Приключения Флэпджека», вот тоже в эту серию, близко к этому, вот. И это такой очень уютный театр абсурда полного, что тут как будто бы и все здорово. Сюжета здесь, конечно, никакого нет. Ты играешь за маленького желтого чувачка, который ходит по городу и решает какие-то ситуативные, ну, даже не головоломки, а просто адвенчурные какие-то моменты. То есть у тебя из функционала ты можешь бегать, ходить и шлепать. Вот и все. И пока ты ходишь по карте, там что-то меняется частично, появляются какие-то новые персонажи. Конечно, когда ты шлепаешь персонажа, какие-то реплики прикольные выскакивают. И ты просто так, как по накатанной, движешься по очень-очень линейной игре. Вот, какие-то находишь секретики, пасхалочки, лулзы, кеки, чебуреки, и вот чем дальше, тем более у тебя такое размеренное настроение становится, что ты замечаешь через какое-то время, что ты просто лежишь и над каким-нибудь мега тупым кеком просто разъебываешься, как морозина с него. Блять, ну это очень, это здорово. И как будто бы юмор в сторону, типа, ну, точнее, как, юмор не в сторону ультрапошлости. Угу. Там есть немножко черненького юмора, там есть пошлячок, но это...
На вечерок.
Да, пошлячок на вечерок, но это все еще очень как-то даже немножко староверно. Угу. Это какое-то вот такое немножечко флёра Бенни Хилла какого-то. Опять же, Монти Пайтона. То есть, ну, нету вычурной чернухи и прям совсем уж идиотизма. Он в рамках вот этого прославленного британского юмора. Длится это все типа часа три. Нарисовано прекрасно, озвучено шикарно. Отдых мозга, тела, души великолепно. Пишут уже в рецензиях, что это там одна из самых смешных игр года или вообще там в истории. Это действительно так, потому что там очень много классных моментов. Очень завидую тем, кто знает британский, чтобы понимать и вообще там всю игру слов, потому что я, ну, начитался, что там действительно и этого тоже много. Я просто не настолько хорошо владею языком, чтобы все это понимать. Вот. Но правда, вот если соскучились по какому-то такому абсурду, не вот этому ебаному типа Рика и Морти, блядь, угу, настопиздившего и всех остальных, кто пиздит с Рика и Морти. Если хотите вот классики хорошей, уютной, то очень рекомендую.
Надо, видимо, играть и Бэтмена вот эту включать на фоне.
Ну, может быть, кстати. Ну, бля, попробуй. Мне кажется, что тебе тоже зайдет, uh-huh, потому что она прям, ну, здоровская. Я, блядь, с цветов просто разъебался, как сука там. Ну, короче, очень классно.
Но, честно говоря, я больше заинтересован в твоей второй игре.
Блядь, тут, конечно, интересно, потому что, ну, ремейк, ой, точнее, сиквел, который... не нужен нахуй. Я не понимаю вообще, кому в голову пришло 16 лет. Спустя 16 лет выходит вторая часть World of Goo. Самое интересное в этом всем, что разработчики как будто бы, ну, в 16 лет все эти были в какой-то заморозке. У них, конечно, были другие проекты, но они все были во вселенной вот этого Гу, и они все визуально похожи. И причем все это, насколько я помню, были какие-то тоже головоломки из серии там полумобильные. Вот, но, конечно, основная хитяра всегда была World of Goo, одна из тех игр, которая там покорила такой пазловый рынок, наверное, что-то близкое к Лока-Рока, к Потапону. Вот в те годы была прям серия вот таких, можно, наверное, Angry Birds назвать, в принципе, в той же стезе. И самая главная и замечательная вообще вещь, которую делает World of Goo 2, она тебя переносит действительно вот в то время. В то время, когда ты играл в мобильные игры на ПК. Потому что мобильных тогда не было. Таких, которые могли бы потянуть такую игру. Механически, исторически, сюжетно, нарративно и так далее, изменений практически ноль. Есть чуть-чуть новых механик, да, есть какие-то новые штучки, но это все то же самое, и это прям ощущается как игра, которая должна выйти на мобильных, потому что меню, вот это вот... общая карта с уровнями, которые по очереди открываются, очки на время, сколько ходов, ну, то есть все признаки того, что перекочевало на мобильные платформы, типа Cut the Rope, Angry Birds, вот эти все, блядь, туча-туча игр. Но самое странное, что World of Goo вышла на Switch'е и на ПК, она вышла в Epic Store, блядь. То есть ее даже в Steam'е, типа, нет. Дай бог счастья, здоровья. Очень классно, это прям ностальгия так тебя окутывает немножко вот в это вот, когда ты там лето, летний вечерок, и ты прям сидишь, вот кайфуешь под эти несложные, незамысловатые головоломочки, попивая чаечек, там за окном вечереет, птички поют, у тебя выходной, тебе хорошо. Но, наверное, это последняя игра этой студии. Я не знаю, 16 лет делать... В принципе, 16 лет делать просто набор миссий, ну, грубо говоря. Вот. И я, ну, советую всем, наверное, поддержать, купить, конечно же, это классно. Это вот все тоже для любителей первой части, может быть, или для любителей таких вот головоломок. Но она, наверное, могла бы стать хитярой, если бы в каком-то Apple Arcade бы, может, появилась. Или... Ну, то есть, чтоб ты понимал, даже на Nintendo Switch, на которой я играл, управление сенсором Ну, то есть, блядь, как на мобиле. Либо ты отсоединяешь джойконы и, типа, управляешь как мышкой. То есть, в собранном виде ты не можешь с джойстиками играть в нее.
Отличная идея.
Ну, то есть, вот настолько, да, типа, это полностью мобильная игра, которая не вышла на мобилках. Это странно. Но все еще мило, классно, клевый саундтрек, прикольно они там кричат, забавные кат-сцены вот эти 2D-шные, анимированные тоже, как и в предыдущей части. Это World of Goo, блять. Казалось
Я,
бы.
Я, кстати, типа... не удивлен, что их Epic Games у себя эксклюзивно выпустил, потому что они любят такую покупать вот такую историю, типа инди спустя 100 лет, которая... Угу. Ты же помнишь, что EGS выпустили порт на PC Journey? Угу. Спустя 30 тысяч лет, когда какую в пизду Journey уже, блядь, нет, вот они такое любят. Поэтому, может быть, и не последнее, может, им Epic Games там отвалили, там, чемодана полтора...
Зелененький. Ну, может, они сделают World of Goo 3, я не знаю, типа, например.
В 3D, прикинь, ну, World of Goo в 3D.
Блять, прикольно, кстати. Интересно, как бы можно было это реализовать.
Мне кажется, это Nintendo сделали бы прекрасно. Вот они умеют такую хуйню в 3D. Ну типа, да. Знаешь, вот эти Марио. Да, да, да. Я,
так
кстати,
что,
я, кстати,
так.
Могу сказать два слова по вне плана. Я вспомнил, потому что на этой неделе я поиграл 19 минут в одну игру.
Я уже предвкушаю просто, что же это.
Дело в том, что я был наслышан об этой игре очень много лет, но никогда ее не трогал, потому что я видел скриншоты. Она обладает ублюдским названием «Ксенонавты».
Ёб твою мать, что это, блядь?
Это ремейк первого XCOM'а. Вот. Прям вот 93-го года ремейк. От фанатов жанра, видимо, от фанатов старых именно частей, понимаешь, не новых фираксевских, с управлением с геймпада, значит, с двумя этими экшн-поинтами вместо 57, с простым интерфейсом вместо вот этого интерфейса, когда у тебя как будто Боинг перед тобой. Вот. И, видимо, нашлись люди, которые нет. Ну, это слишком просто. Но мы сделаем свой XCOM правильный, вот как тогда. И это, блядь, удивительный случай ремейка, который более выглядит более уродско, чем оригинал 93-го года. Это надо было постараться, блядь. Очень страшная игра. Отвратительно озвученная с, знаешь, блядь... Без своего лица даже, да? То есть ты как бы начинаешь играть в старый XCOM, там какие-то сектоиды, блядь, вот эти серые человечки, люди-змеи, блядь, там кто-то еще, там летуны фиолетовые. Здесь ты, блядь, начинаешь играть, вылетаешь на первую миссию, а там типа, ну, люди-ящеры. Вот с руками, с ногами просто люди-ящеры, которые в них попадаешь, они... И ты такой, ну, в смысле, блядь... И самое удивительное, что у этого всего есть фанаты, потому что в раннем доступе находится Ксенонавта 2, блядь. Я просто не могу понять, чего вам не играется в старую тогда, которая точно такая же. Ну, то есть, до такой степени, что я знаю, где что нажать в интерфейсе, блядь, в этой игре, потому что я играл в оригинал. Зачем делать ремейк, который точно такой же? Там вот реально, типа, два нововведения, полтора, которые там чуть-чуть вглубь. В основном это абсолютно то же самое, только уродское, некрасивое, с хуёвым арт-дизайном и с хуёвым звуком. Блядь,
почему? У меня вопрос. Так. У тебя в этом году, блядь, точнее в прошлом, вышло столько нахуй тактических RPG, что тебе на всю жизнь хватит. Куда ты лезешь, нахуй? Чё тебе, блядь,
я расскажу. Нет? Дело в том, что наш большой друг Никита Малышев поделился со мной.
Ну ты, блядь, слушай, нашел кого слушать.
Не слушать. Он поделился со мной своей библиотекой Стима. Знаешь, типа вот эта вот семейная хуйня. У него там куплено игр 300, а у меня типа в Стиме куплено игр 5. И я такой, дай посмотрю, что у него там есть. Ну я, короче, периодически, знаешь, так скроллю 8 раз, тыкаю случайно такой, о, Ксенонавты, давай попробуем. Вот, ну это пиздец, короче, ребята. Я не знаю, вот... При всем уважении, знаешь, вот к этим хардкорным фанатам, я не знаю, ребят, надо что-то сделать с чувством вкуса, наверное.
Так что так. Надо вам сесть на подлодку и поплыть.
Уплыть нахуй просто. Ой, блядь. Реально, иногда... Вот что хорошо въебут, это то, что... Вот то самое, о чем ты говорил, этот масштаб времени один к одному. Uh-huh. Ты включил игру и такой, пошел пообедал, там вещи в стирку закинул, возвращаешься, а лодочка плывет, блядь, потому что прошло типа там 40 минут, ты даже еще от берегов Германии еще не отплыл. Красота.
Бля, ну это вот, ну есть же, наверное, отдельная прям каста людей, которые реально вот запрягаем. Галя, бля, поплыл нахуй.
Да, ну я об этом рассказывал в нашем том старом выпуске, но я повторю, потому что многие, наверное, были не с нами. Есть фанаты, которые играют в масштабе времени один к одному. Чаще всего они живут одни, там, без семьи, ну, как бы надо понимать. Потому что они как делают? Они приходят с работы, включают игру, там загружаются, плывут. Такие, ну, плывут в реальном времени. Делают колонки погромче и ложатся спать. Если вдруг что-то происходит, там команда начинает кричать: «А, капитан, блядь, корабль!» Они просыпаются такие: «О, блядь, что происходит?» И бегут к компьютеру, значит, решать проблемы. Вот это хардкорные игроки. Понимаете, одни вот игроки в Elden Ring, блядь, Dark Souls.
Я рассказывал про чувака, коллеги, мужа, который работал с пилотом гражданской авиации. Угу. Приходил после рейсов домой, и у него просто весь комп, ну это не комп, это в натуре турбина, блядь, торпеда, точнее, самолета, вот это вот, блядь, просто нахуй. Там, не знаю, аксессуаров таких для компа вы, наверное, не видели никогда, блядь. Я вообще не знаю. Он вот садился, и у него когда, я не знаю, блядь, когда анонсировали Microsoft Flight Simulator, там, наверное, шампанское открывали вместо Нового года. Чувак все это время, типа, играл в старые, в те самые, блядь, Microsoft Flight Simulator. И под новых он, типа, собрался там что-то комп новый. Ну, типа, дядька, ну, взрослый, то есть там 50 лет, может, 60. Типа, блядь. Вот так вот.
Ну, так вот, значит...
Не эти ваши. Я прошел Elden Ring, блядь, с завязанными глазами на бас-гитаре. И хули ты, кому ты сдался-то, долбоёб, блядь? Вот тут Никита вот зато вот жизнь повернется, скажет ему: брат, полезай в подлодку, он будет знать, что делать. А да, ты что будешь делать, блядь? Это... На коврике танцевальном, нахуй, кувырки свои, блядь, вороты.
Самое смешное, что шутки шуткам, не знаю, потребуется ли мне знание подлодок Второй мировой, но там же как устроено? Там устроено так, что эти всякие технические штуки, которые вот у тебя в меню есть кнопками, да, типа там включить вентиляцию когда-то под водой, они все физически присутствуют в подлодке, и ты можешь ногами до нее дойти, ты знаешь, и когда у тебя лодка в разрезе, ты должен знать, где это находится, чтобы туда нажать. И поэтому ты запоминаешь через какое-то время реально, где что находится и зачем что работает.
Пиздец. Вот приплывет завтра к Никите лодка двойка, блядь. Немецкая, нахуй.
И говорит...
В Химке, блядь. Где он там?
В Мытище, да, такой. Поплыли.
По Мытищинскому каналу,
нахуй. По речке Яуза, блядь.
Да-да-да. Ой, блядь, да. Вот так вот. Так что играйте в симуляторы. Может быть, пригодится вам когда-нибудь это в жизни.
Можно в симуляторы ебли, там, не знаю. В Стиме тоже такие есть, я видел. Тоже может пригодиться.
Вам-то точно не помешает, если честно. Пиздец, опять час на хуйню потратили. Вы вообще, вот реально, вот вы послушали выпуск вот этот вот. Вы, ну, вы действительно довольны этим, бля? Вот объясните мне, пожалуйста.
Тут нихуя сейчас просто началось.
Мне просто интересно.
Просто набычил, блядь, наслушайте вот, на свою аудиторию.
Ну, а особенно те, кто, типа, еще и на Бусти подписан. Вы ёбнутые, вот реально. Ну, то есть вы вот это поддерживаете деньгами, да, своими? То есть полтора месяца спешл не выходит, вас вообще это типа никак не смущает. Вы все еще слушаете вот этот подкаст и такие: ну, челики норм делают, да? Пиздец. Спасибо вам большое, любим вас очень. Ждите новых выпусков, все будет. Блядь. Прощаемся. Хорошего вам дня. Обнимаем.
Я просто представил, знаешь, какой-нибудь рок-звезда, которая на сцену выходит, такая: да, реально, вот эта песня по-вошему, да? Вот эту хуйню, блядь.
По-вошему.
По-вошему. Фу, блядь, что-то с ума нахуй не сошел.
не сходи с ума, не жалей ни о чем. Эй, детка, сегодня мы с тобой вдвоем.
Тормози, блядь. Полность машина, полный стоп.
Нормальное название для выпуска.
Да-да-да-да-да. Надеюсь, ты оставишь просто на записи, как мы сидим и молча переписываемся в Телеграме.
На утро можно.